Ви на хвилях Радіо Свобода у Празькій студії Аліна Радкевич. Як склався лёс суддзяў, якія судзілі за палітыку? Ці можна казаць пра рэінтэграцыю Украіны на постсавецкай прасторы? Ці ўдасца дырэктыўна разгрузіць склады МТЗ і МАЗу? Пра гэта мы пагаворым цягам паўгадзіны жывога эфіру, а пасля прапануем вашай увазе перадачы «Паштовая скрынка 111» і «Званочкі».
Жывая свабода з Аленай Радкевіч.
У Брюсселі праходзіць пасяджэнне камітэту замежных справаў Еўрапарламенту. Заўтра на ім будзе разгледжаны даклад па Беларусі еўрадэпутата Юстаса Палецкіса. Нагадаю, Палецкіс адзначыў паляпшэнне сітуацыі з правамі чалавека ў Беларусі і прапанаваў прыступіць да паступовага зняцця санкцыяў пры ўмове, што ў Беларусі вызваляць палітвязню. Пад санкцыяй маецца на ўвазе ў тым ліку абмежаванне на выезд высокапастаўленых беларускіх чыноўнікаў і суддзяў. А як складаюцца кар'еры суддзяў, якія трапілі ў спіс неўязных Украіны, Еўразвязу і ЗША? Звесткі збіраў мой калега Алег Грузілович, і я зараз папрашу яго нагадаць, але хто ўваходзіць у спіс неўязных?
Ну, у спісе неўязных, добрый вечар, у спісе неўязных больш за 300 чалавек, там у асноўным чыноўнікі, міліцыянты, сілавікі, прокуроры, але ёсць і суддзі, іх даволі шмат, 73 суддзі я налічыў. Гэта людзі, якія патрапілі ў спісы ў розныя часы, но большасцю пасля 19 снежня 2010 году. Але былі некаторыя, якія адпылі ў першым спісе, вось тады, калі гэты спіс адкрываўся ад Лукашэнка, 39 чалавек першых, пасля ў тым спісе было 4 суддзі, і сярод іх быў Алексей Рыбаков, тады суддзя Маскоўскага раённага суду, які суддзіў Александра Казуліна, кандыдата на прэзідэнта на выбарах 2006 году, і прысудзіў яго да 5 гадоў зняволення.
Алег, а ці ўплывае на іх кар'ерны лёс тое, што суддзя стаў неўязным? Вось вы сказалі пра Алексея Рыбакова, пра іншых. Алексей Рыбаков, напрыклад, это не адбілася на ім?
Так, ён стаў, у выніку ён стаў суддзёй Верховнага суду, даволі хутка зрабіў такі кар'ерны рост. Да речі, у 2019 годзе быў вельмі такі цікавы скандал. Алексей Рыбаков, не гледзячы на тое, што ўжо быў у спісе, паехаў у Літву, але пільныя літоўскія памежнікі яго спынілі на мяжы, і так да Відні ён не дабраўся. Ну яшчэ вот з такога відавочнага кар'ернага росту можна згадаць суддзю Ленінскага раённага суду Людмилу Грачову, якая судзіла таксама кандыдатаў на прэзідэнта Мікалая Статкевіча і Дмітрія Вуса. І вось яна з белой кар'еры настала на месяц і страшней Ленінскага суду Менску. Ну, а некаторыя такі, як Любоў Сімафіна была суддзёй районного суду, стала суддзёй Менскага гарадскога суду. Але ёсць выпадкі, калі і суддзям удзел у палітычных працэсах і не дапамог. Суддзя Вольга Комар Цэнтральнага суду тым жа загадам прэзідэнта, які прызначыў Любоў Сімахіну суддзёй Менскага гарадскога суду, гэтым жа загадам Вольга Комар была звольнена з пасады суддзі. Яна сказала, што нібыта яе пяцігадовы тэрмін закончыўся, яна прыняла рашэнне самастойна, но фармулёўка ў указе Лукашэнкі гучыць так у сувязі з заканчэннем паўнамоцтваў. Тут можна гадаць, што заўгодна. І вось, дарэчы, праваабаронца, былы суддзя праваабаронца Гары Паганяйла, які таксама сочыць за лёсам вот гэтых суддзяў, ён, калі я задаў яму такое пытанне, ці ўплывае вось гэта ўдзел у палітычных працэсах на кар'еру, ён пагадзіўся з гэтым, так ўплывае, найперш згадаў прыклад Рыбакова, але сказаў, што ёсць і другія чыннікі, якія не толькі кар'ерны рост, не пасада, а ёсць другія чыннікі, у якіх суддзі зацікаўлены, і гэта адбіваецца на іх дабрабыце і так далей. Вот што сказал Гарри Паганяйла.
В принципе, можно и не отследить, например, такие вещи, как повышение классного чина, который также дает президент. У судей есть классные чины, как у чиновников. И награды правительственные, так скажем, которые также от имени президента награждаются. Так что такого рода утверждение, я думаю, оно обосновано. Многие из них, так сказать, вот, обласканы властью, добились повышения в карьере, классных чинов, а другие, некоторые вернее из них, это не послужило им индульгенцией, и они были уволены со службы.
Якось дзейнічаць на судзе, калі нават знаходжанне ў чорным спісе не спрыяе таму, каб яны выносілі прысуды паводле закону, а не загаду. Праваабаронца Валер Шчукін выказваецца за радыкальныя захады.
Надо этого судью заклеить листовками. Дом, в котором он живет, дача, которая у него, машину обклеить листовками. Так не портить, не царапать, а обклеить листовки, выздираются, да? Тогда это подействует. А все остальное чихательное, что слишком большая зарплата, и можно было рисковать. Они не пойдут на это.
Былая депутатка Верховнага Савету Людміла Грознова трымаецца думкі, што на сумленне суддзяў лепш паўплывае не пуга, а пернік.
Наиболее плодотворным способом воздействия на Беларусь являются любые меры аттракционные, так сказать, attractive, это привлекательные для граждан, это визы, для чиновников, это различные обучения, стажировки и втягивание, ангажирование в европейскую, так сказать, систему.
Сказала в інтерв'ю нашому радіо Людміла Грознова. І я ще раз нагадаю, що завтра у Брюсселі на посіджені комітету заміжних справ Європарламенту буде розгляджений доклад по Білорусі євродепутата Юстаса Палецкіса. Палецкіс означає поліпшення ситуації з правами чоловіка у Білорусі і пропоновує приступати до поступового потепління стосунків з Білорусю при умові визволення політв'язнів.
Живая свобода с Галиной Радкевич.
60 гадоў таму, 29 траўня 1953 году, адбылося першае ўзыходжанне на самую высокую гару ў свеце – Эверэст. Это 8848 метраў. Яго скарылі шэрп Тэрсін Нар'е і новазеландзец Эдмунд Гілары. З тае пары больш за 3000 чалавек дасягнулі вяршыні Эверэсту. Альпіністы з раўніннай Беларусі таксама скаралі самую высокую вяршыню і яшчэ больш за палову 8000-нікаў свету, расказвае Інна Студзінская.
Першым беларусам, які ўзышоў на Эверэст у 1997 годзе ў складзе узбэцкай экспедыцыі, стаў снежны барс, адзіны ў краіне заслужаны майстар спорту па альпінізме Віктар Кульбаченка з Барысава. У 2006 ён трагічна загінуў у Падмаскоўі. А 21 траўня 2006 году на Эверэст узняліся беларусы Віктар Лутаў, Владіслаў Каган і Уладзімір Цяльпук. Кандыдат хімічных навук, альпініст Віктар Лутаў, за плячыма якога не один восьмитысячник, расповел.
Самая большая вершина в мире, она привлекает и будет привлекать всегда людей, которые стремятся подняться. Не такая уж у нее судьба. Тогда все остальные восьмитысячники люди стремятся подняться. Но верят особенно, потому что самый высокий.
Причем незадолго до этого белорусы поспехово штурмовали шестую по вышине вершиню земли – Чо-Ай-Ю. И на агул с 14 восьмитысячников свету 8 белорусские альпинисты скорыли, кажется, старшиня Белорусской Федерации Альпинизму Александр Гадлевский.
В числе альпинистов, которые поднимались на вершины 8000 метров, это Тельфух Володя, Кульбаченко Виктор, братья Лутовы, Михаил Мельников, Сергей Сацевич, Владислав Каган, Ирина Вяленкова, врач известный, Лифий Эдуард, Саша Шинкаренко. Много белорусов уже покорили 8000 планеты.
Скаральник Эвересту Виктор Лутов расповел и про ритуалы, которые выполняются на вершине.
Выполнили стандартный ритуал, подняли белорусский флаг, сфотографировали его. Вот и все, можно камешек со своей земли, я не знаю, можно оттуда камешек взять. Я взял камешек с Эвереста, у меня дома лежит. Я видел разные ритуалы, буддисты, что там. На вершине, когда я был, была фотография Далай-Ламы.
У 2006-м на Эвересте узняли зелено-червоный стяг. Але у первой полове 90-х на наивысшей вершине свету узносили иншую символику. Виктор Кульбаченко разгорнул бел-червоно-белый символь краины над Канчендженгай у Гималаях. Одна из самых ведомых белорусских альпинисток Ірына Вяленкова увянчала гістарычнай сімволікай восьмітысячнікі Даўляй-Гіры і Шаша-Пангма, а таксама найвышэйшы пункт Паўночнай Амерыкі – гару Маккінлі. Той ж зрабіў Эдуард Ліпень на Чо-Ай-Ю у Непалі. Студэнты геафаку узнялі бел-чырвона-белы сцяг на Эльбрусе. Што да ўзыходжання на так званы трэці полюс зямлі Эверэст, альпіністы вельмі ўдзячныя сваім сябрам і спонсарам, бо дзяржава да гэтага не спрычынілася, кажа Віктар Лутаў.
Государство не помогало, мне лично помогали частные фирмы, спасибо им, Активил, йогурт производит в Беларуси, известно, фирма помогала. Ну, еще там друзья немножко скинулись, помогли. Все-то с миру по нитке, я так денег насобирал, надо было чуть побольше, чем на другие восхождения.
Альпинизм не олимпийский вид спорту, тому особливой державной подтримки нема, расповел старшыня грамадскага аб'яднання Беларуская федэрацыя альпінізму Александр Гадлеўскі. Федэрацыя аб'ядноўвае скалалазанне, спецыяльны, прамысловы і чыста спартовы альпінізм.
Мазбуд адрёкся і чалавек. А если говорить о серьёзных альпинистах, о тех, которые ходят восьмитысячники, их, конечно, единицы сегодня. Это бесконечно дорогостоящий вид спорта. Не так просто находить деньги. А те, кто зарабатывает, они как бы стараются не рисковать. То есть единицы, 50-100 человек, но это немного.
Люблю глядзець на горы, яны бліжэй да неба. Ты падымаеш мяне на сваіх руках. Я люблю глядзець на мора, вецер нараджае хвалі. Ты жывеш прасторай у маіх грудзях. Близко, вельми далёка. Цена низка, вельми высока, занадто лёгка, вельми тяжка, звычайнае каханне.
Таціна Беланогая, песня «Горы». І яшчэ каротка нагадаю вам асноўныя падзеі дня. Путін, Лукашэнка і Назарбаеў зрабілі ў Астане прэзентацыю мытнага звязу для кіраўнікоў краіны Кыргызстану. Маці Андрэя Гайдукова хоча, каб суд над сынам быў адкрыты. Матэрыял перадачы ў Юрася Бушлякова «Жывая мова» складзе новую кнігу бібліятэкі «Свабоды». Менскім прадпрыемствам даручана разгрузіць склады МТЗ і МАЗы.
У глыбокіх морах знат блізка, вельмі далёка, знат нізка, вельмі высока, знат далёка, вельмі цяжка, звычайнае каханне.
Слухали Таціну Беланогую з песняй «Горы». Пачынаецца час летніх вакацыяў. Ці слухаеце вы «Свабоду» ў часе летняга адпачынку? Ці бярэце з сабой прымач, калі некуды надоўга едзеце, напрыклад, на мора ці на лецішча? Ці шукаеце нас на вакацыях у інтэрнэце? Пазваніце і раскажыце. Я чакаю вашых звонкоў яшчэ 13 хвілінаў у жывым эфіры 651-42-04. Нам будзе вельмі цікава ведаць, ці застаецеся вы з намі і ўлетку. Сёння Владзімір Пуцін, Александр Лукашэнка і Нурсултан Назарбаеў зрабілі ў Астане прэзентацыю мытнага звязу для кіраўнікоў Украіны і Кыргызстану. У краіне нават быў паабяцаны статус назіральніка пры мытным звязі. Мемарандум пра ўдзел Украіны ў якасці назіральніцы будзе падпісаны 30 траўня ў Мінску. Наколькі вялікая верагоднасць таго, што Януковіч стане супрацоўнічаць з мытным звязам? Я запыталася ў галоўнага рэдактара украінскага каналу TVI Віталя Портнікава.
Между Украиной и Россией наиболее сложные отношения за весь период их двусторонних отношений за последние годы. И мне кажется, что то, что произошло в Астане, лишь подтверждает то, что стороны могут исключительно делать хорошую мину при плохой игре. Я хотел бы напомнить, что никакого статуса наблюдателя при таможенном союзе не существует и не будет существовать. Что стороны собираются исключительно декларировать намерение Украины соединиться в качестве наблюдателя к таможенному союзу при полном отсутствии такого статуса в самом таможенном союзе. Речь идет о том, что после того, как будет создан Евразийский союз, стороны, которые будут его членами, то есть Россия, Белоруссия и Казахстан, определят параметры наблюдения в этом союзе. И только после этого будет решен вопрос о том, в каких формах будет участвовать в этом объединении Украина. По большому счету, ни о каких серьезных формах интеграции между Украиной и странами-членами будущего Евразийского союза не может идти речи до выработки полноценных документов. А когда эти документы появятся, мы тоже с вами не можем говорить, потому что срок начала разработки этих документов обозначен как 1 января 2015 года. Если до этого времени сам Евразийский союз не будет создан, и не будут окончательно подписаны документы о его создании, эта дата тоже отодвинется. Если на президентских выборах в Украине победит не Виктор Янукович, или, допустим, Виктор Янукович победит, но в случае своего второго срока захочет каким-то образом изменить конфигурацию сотрудничества с бывшими советскими республиками, то это тоже не состоится. Поэтому я считаю, любую дискуссию о новой интеграции Украины на постсоветском пространстве неким пропагандистским подарком администрации президента Украины, которая таким образом хочет произвести впечатление от своих европейских партнеров.
Это было меркование главного редактора украинского телеканала ТВИ Виталя Портникова. Отметности сегодняшнего посиджения Найвышейшей Евразийской экономической рады у Астане комментуют сегодня у нас на сайте и иншие комментаторы. Нагадаю, наш адрес в интернете свобода.орг.
Безвыходная ситуация. Кандидаты у президенти, у брата на дачі, запустили зісну повністю. Про гета, а я ще про глушилки у нових дзвоночках.
Передача Яна Максимюка «Звоночки» выйдет в эфир к филину праз 25. И я нагадаю, что уключенный наш телефон живой связи с Пражской студией – это велкомовский номер 651-4204. До половы восьмой по временской часу я чекаю ваших телефонований. Откажите, ти слухаете вы «Свободу» в часе летнего отпочинку? Ти берете с собой примач, коли некуда надолго едете? Ти шукаете нас на вакациях у интернете? До нас можно так само дотелефонуватися і на телефон аутоотказник 266-39-52, як, наприклад, зробила гэтая слухачка.
Це повідомлення у економіці нашої країни. Трактори розпихнуть по колгасах, виконують загад президента. Ти заплатить за їх на урад чи змогуть. А терміновка колгасом довгу перетворається у списання довгу. А значить, продукти в наших крамах ще подорожують. Навіть коли колгаси і вернуть гроші на трактори, тим більше кошти на продукти узростуть. А потім знов склади заводські заповняться тракторами до відказу, і не тільки, і двори навіть. І знов розпихування по любимих президентам колгасах, там хутка техніка псується. І що далі?
266-39-52 – это номер нашего телефона аутоотказника, а 651-4204 – это номер живой связи с Пражской студией. Я еще раз нагадываю, что платить за этот телефонный звонок я за международный не треба. Як повідомила намісник старшині Мінгарвиконкому Жанна Бірич, розгрузити склади МАЗу і МТЗ, про що казала наша слухачка, буде доручено столичним підприємствам. Наскільки оптимальним з'являється така практика, коли за кошт бюджетних структур рятуються буйні промислові підприємства? Чи можна чекати відновлення масштабу експорту білоруських автомобілів і тракторів? На це питання Віталія Циганкова відповідає економіст Борис Жаліба.
На вашу думку, такая схема, что державные предприемства купят продукцию МАЗа и МТЗ, может быть, это и есть некий выход из ситуации? Все как бы задоволены, але, на вашу думку, чем погрожает и чем может быть неидеальная эта схема? Насколько можно в оголе такие проблемы с продажем продукции вырешать такими вот сродками?
Бачите, я лічу, що у той ситуації, яка склалася, це ніяке вийсці є. Більш подобна ситуація була у 2008, особливо 2009 році. Ну, тоді був всесвітній кризис, і не купляла Росія МАЗа і МТЗ так, як і сьогодні. Я пам'ятаю, що проблему решили таким же макаром, говорили, сколько МАЗов может купить державные предприятия, и не только державные, и там залежные частные предприятия были, которые в стане были купить этой мазы. И так само в растерминовку продавали технику. Это все повторяется и сегодня. Ну и, насколько я ведаю, продают и, можно сказать, со скидкой, иншими словами, по собековству. Ну и так далее.
А и можно сказать, что это такое разовое выражение проблемы, бо державные бюджетные структуры не могут весь час ротовать той же МАЗ и МТС, которые все-таки в целом ее накированы на экспорт?
Конечно, это надея на то, что отримать как бы часовую передышку. Ну, а там наладится экспорт, Россия снова начнет покупать в этих объемах. Это так и было, скажем, в 2009 году, когда сусветный кризис, основная хваля прошла, и потрохи российский рынок открылся. Я думаю, что наш урад, наше керівництво надеется вот эту такую передышку отримать, и там уже пойдет запасы продукции, рассосутся и так далее. Но это добро, что так будет. А если так не будет? Рынок, внутренний попит, он же не бесконечный, не без края. Возможности куплять будут вычерпаны, а что далее, и питание остается. Так что тут надея вся на то, что все-таки экспорт наладится.
На питанні Віталія Циганкова відказував економіст Борис Жаліба. 651-4204 – номер нашої сувязі з Правської студії. І по гэтым телефонным номеру до нас дотелефонувався нехто со слухачів. Добрий вечір.
Добрий вечір, дорогая Свобода. Слухаю вас, да все, ви задаєте таке питання, на яке мені здається, ну кожен мог би відказати так же, як я. Слухаю вас завсюди. І на вакансії. Хоч у мене нема приймача, але я з собою завсюди тягаю ноутбук. Дякую Богу, що я їжджу в такі місця, де ну, добре вас чувати. Добре приймаюся інтернет.
Ось. Таким чином ви не робите перепинку, як слухач свободи, ви перепинку собі... Таким чином, як слухач свободи, ви перепинку собі не даєте. Слухаєте нас круглий год.
І не будь день, я вас не почую, як день якби не так пройшов. Я, звісно, можу вас прочитати в інтернеті, але завжди спішаюся к 18 годинам, кому вже почути вас вживую. Усіх вас ведаю по голосах, усіх вас розвічаю, усі ви мені вельми приємні, ожидаю вам усі всього найлепшого. І працюйте довго, працюйте з задоволенням і приносите нам радість.
Дякую великі наші слухачці. Дякую 651-4204, номер нашої живої сувязі з ефіром. Я ще 4 хвилини буде включений гетий телефон. Слухайте нас усе літо, не перепиняйтеся навіть на відпочинок. Ви слухаєте Радіо Свобода.
Что было завтра? Исторический календарь свободы.
9-е коло Равчук Антенора. Свой шлях земный, прошедший наполову, можно и так позначить уластные координаты в бытии, хай себе и будущем. И это выглядит больше правдиво и докладно за почтовую адресу, мейл и имейл Фейсбуку. Нечто среднее помеж индексом, идентификационным номером и группой крови на рукаве. А все дякуючи Данте Алигьери, який у написанной им комедии створил свою версию замогильного свету, а может просто провел там подробязную инвентаризацию параллельно с переписом населенства. Бо каб так щільно заселить гэткія змрочные обшары и узвести там такие маляўнічыя декорации, треба было там побывать, хай себе и инкогнито. По гэтай краіне можна шпацыраваць усё жыццё і на кожным кроку сустракаць знаёмых. Вось колішні начальнік, вось загадчык аддзелу ў выканкаме, вось міліцыянт, вось сусед-грэшнік, а вось знаёмы на фотаздымках палітыкан. Пакуль урэшце не спаткаеш сябе самога, са здзіўленнем і жахам. У пекла ж не існуе, правда? Ён нарадзіўся 30 траўня 1265 году ў Флоренцыі. А можа і не 30 траўня, ніхто не ведае. Данте з тых вялікіх, чые біяграфіі даследчыкі вымушаны прыдумляць на аснове іх жа твораў. Так, у абсалютна цёмным пакоі нічога не застаецца, як прыдумаць сабе яго інтэр'ер і рухацца далей у адпаведнасці з гэтым вобразам. Пакуль не наляціш носам на шафу.
ці на шкілет у ёй. У выпадку Данте такіх шкілетаў хапае. Адным з галоўных ёсць, відаць, найперш ягоная жонка Джема, нелюбімая ім маці ягоных дзяцей, якой было наканавана ўсё жыццё стаяць у ценю Беатрычы Партынары і паправляць яе віртуальную прычоску. Але ў рай, хутчэй за ўсё, трапілі яны абедзве. Дзе ён вучыўся, з якім пэ стаяў спагецці і што насамрэч сказаў Беатрычы на тым знакамітым мосце, дзе цяпер толькі графіці па-ангельску і пустыя пластыкавыя пакункі з-пад віна і рызота, мы так ніколі не даведаемся. Але паспрабаваць паставіць сябе на месца аўтара камедыі можна і рызыкнуць. У беларусаў, дарэчы, тут багаты досвед. Некалі, натхніўшыся несмяротнымі радкамі гэтай паэмы, Францішак Багушэвіч напісаў пра сваё бачанне замагільнага свету. Ягоны герой, не раўнуючы Данте, быў у чыстцы. Раз у дзень задушны, як раз а паўночы, іду я дадому, а цёмна і ўюга, не каб заліўшыся ўсім ужо вочы, але так, у меру падвыпіўшы туга. Іду і мяркую, ці то цяпер шчасце, як паноў не стала, ці то была доля. Цікава, што б на гэта сказаў Вергілій. Усе цэнзары ва ўсе часы любілі камедыю, як муха варэнне. Колькі стагоддзяў мінула, а яна ўсё не дае ім спакою. Летась, напрыклад, адна вельмі прагрэсіўная арганізацыя, якая займаецца правамі чалавека, не ўдакладняючы, праўда, якога менавіта, запатрабавала разабрацца нарэшце з клясыкам, заклікаць яго да адказу за расізм, гамафобію і нянавісць да ісламу. Камедыя пры годзе. Усё гэта там ёсць, вядома, і садаміты, і тое сёе пра прарока, і іншая непаліткарэктнасць. Пачынаць, аднак, лепш з Біблії. І Вергілія не забыце штрафаваць за саудзел. Але стерці імя флорэнтыйца з памяці грэшнікаў не так проста. Нездарма гадоў 7 таму адзін беларускі палітзняволены, які наўрад ці здолеў дачытаць камедыю да канца, так падзяліўся сваімі ўражаннямі ад беларускай турмы. Пекла як пекла, не горш, чым у Данте.
Што было заўтра? Па матэрыялах каляндарнага эсэ Альгерда Бахарэвіча. Цалкам каляндар Бахарэвіча чытайце і глядзіце на сайце свабода.орг.
Асабісты погляд пісьменніка Альгерда Бахарэвіча на адзін дзень у гісторыі агучвае ў нашым эфіры Сяргей Шупа. Яшчэ раз нагадаю асноўныя падзеі дня. Пуцін, Лукашэнка і Назарбаеў зрабілі ў Астане прэзентацыю мытнага звязу для кіраўнікоў Украіны і Кыргызстану. Украіне паабяцаны статус назіральніка пры мытным звязе, падтрыманы намер Кыргызстану далучыцца да звязу. У Брусэлі праходзіць пасяджэнне камітэту замежных справаў Еўрапарламенту. Заўтра на ім будзе разгледжаны даклад па Беларусі еўрадэпутата Юстаса Палескіса. Маці Андрэя Гайдукова, якога вінавацяць у здрадзе дзяржаве, хоча, каб суд над сынам быў адкрыты. Матэрыял перадачу Юрася Бушлякова «Жывая мова» складзе новую кнігу «Бібліятэкі свабоды». Менскім прадпрыемствам даручана разгрузіць склады менскага трактарнага і менскага аўтамабільнага заводаў.